эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». В студии с вами Денис Тимошенко и Дарья Куриная. Сегодня 10 декабря, вторник, Всемирный день прав человека. Сегодня мы говорим о таком. Как группировки ЛДНР реагируют на нормандскую встречу? Линия соприкосновения, впечатления по одну и другую стороны. Долг за бункер. Кто и кому не заплатил за оборонительные сооружения? Обменяться пленными в формате всех на всех до Нового года. Развести силы и средства еще в трех точках вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Разрешить миссии ОБСЕ наблюдать за всем Донбассом в формате 24/7 и встретиться через 4 месяца, в марте 2020 года. Долгожданная нормандская встреча закончилась тем, что стороны, похоже, решили взять паузу на 4 месяца. Зачем? О чем так долго говорили лидеры, если мало о чем договорились? И на что рассчитывают Зеленский и Путин? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях эксперт-международник, исполнительный директор Центра глобалистики «Стратегия-21» Виталий Мартынюк, эксперт-международник Олег Рыбачук, а также политический психолог Светлана Чунихина. Друзья, поделитесь с нами вашими впечатлениями от вчерашней встречи в нормандском формате. Номер прямого эфира 0800 300 403 со всей территории Украины. Звонки бесплатные, включая временно неподконтрольные территории.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем новости от моей коллеги Дарьи Куриной. Даша, здравствуй, тебе слово.
Добрый вечер. В зоне боевых действий на Донбассе 9 декабря погибли трое украинских военных, сообщает штаб операции Объединенных сил. Как говорится в сообщении, это произошло в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. В утренней сводке не указано, где именно и при каких обстоятельствах погибли военные. По данным штаба, в течение минувших суток российские гибридные силы 7 раз нарушили режим прекращения огня. Группировки ДНР и ЛНР еще не обнародовали сводных сообщений о боевых действиях 9 декабря. Украинская сторона в рамках первого этапа обмена в формате «всех на всех» ожидает возвращения 77 украинцев, находящихся в оккупированных российскими гибридными силами территориях Донецкой и Луганской областей, сообщил агентство УНЯН председатель Украины в гуманитарной подгруппе Валерия Лутковская. 77 человек – это то количество лиц, которое мы можем вернуть на сегодняшний день. Это подтвержденные лица со стороны Донецка – 53 человека и Луганска – 24 человека, заявила Лутковская. По ее словам, процесс согласования списков на обмен продолжается. Ближайшее обсуждение вопроса обмена состоится 18 декабря, когда запланировано следующее заседание трехсторонней контактной группы в Минске. Накануне 9 декабря в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России договорились, что, среди прочего, до конца года Киев и Москва проведут обмен с удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех» до 31 декабря. Офис языкового омбудсмена полноценно заработает только через полгода, заявила уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова. «Первые наши шаги – запустить секретариат, юридическую службу, и первые полгода пройдут на эти процедуры», – сказала Монахова. Также она напомнила, что через 2-3 года за умышленное игнорирование украинского языка в публичном пространстве будут штрафовать. Впрочем, уголовная ответственность за нарушение языкового закона не предусмотрена, подчеркнула Монахова. Полиция в российском регионе Якутия разыскивает шамана Александра Габышева, который вновь отправился в Москву выгонять президента России Владимира Путина. Координатор организации «Открытая Россия» Алексей Прянишников 10 декабря сообщил Радио Свобода, что местная полиция безуспешно пыталась вручить повестку сестре Габышева, чтобы он пришел в полицейский участок. Женщина отказалась принять повестку и предложила полиции вручить документ лично ее брату. Она отметила, что им нужно искать ее брата на дорогах в Москву. По словам соратника шамана, Габышев начал свой путь в Москву 7 декабря. Подписка шамана о невыезде завершилась 14 октября. Напомню, в марте Габышев впервые отправился из Якутии в Москву для проведения обряда изгнания Путина. Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Против шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. И по сообщениям Украинского гидрометцентра, завтра, 11 декабря, на территории Донецкой и Луганской областей будет пасмурно без осадков. Температура воздуха днем от 1 до 3 градусов тепла. Ночью температура опустится до минус 1 градуса.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Мы обсудим итоги вчерашней нормандской встречи и то, зачем Владимир Зеленский и Владимир Путин, по сути, взяли паузу на 4 месяца. Звоните, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403. Ждем ваших отзывов. На что вы обратили внимание во время вчерашней нормандской встречи.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А как реагируют на результаты нормандской встречи медиа России и ее гибридных сил на Донбассе? Об этом мы спросим у моего коллеги Александра Демченко, он гость нашей студии. Саша, привет.
Да, привет. Значит, сразу хочу рассказать о том, что сегодня утром, 10 декабря, когда все начали только обсуждать результаты нормандской встречи, которая вот закончилась ночью, и ночью был брифинг, пресс-конференция, вот сегодня утром, видно, что это было заранее запланировано, потому что хороший организационный уровень, в Донецке группировкой ДНР был проведен форум по интеграции отдельных районов Донецкой области, ну и вообще, как они называют это, Донбасса, в состав Российской Федерации. Понятно, что, скорее всего, готовилось это как раз-таки под нормандскую встречу, чтобы показать такой демарш, показать, что...
Позицию Донецка и Луганска.
Да, Донецка и Луганска, очередной такой подача того, что то, о чем говорит Владимир Путин и говорил вот на встрече в нормандском формате, о том, что... якобы республики сами принимают какие-то решения. Приняли участие в этом форуме руководство группировки ДНР и депутаты Государственной Думы Российской Федерации. А вообще, если отслеживать то, как реагируют группировки ДНР, а интересный факт, практически нету ни во время подготовки к нормандскому вот этому саммиту, ни в реакциях после каких-то явных, четких, больших реакций со стороны группировки ЛНР, что очень странно, мы вот обращали внимание, потому что все заявления делались именно Пушилиным, главой группировки ДНР, и интересный, вот, например, тоже, если сравнивать позицию и вообще вот во время подготовки к этому всему мероприятию, то, например, вот когда был принимался закон так называемой группировки ДНР о государственной границе, который предусматривает то, что территория ДНР должна распространяться на всю географию Донецкой области, да, то в Луганске такого закона, ну, якобы мы его так в кавычках называем, не принималось.
То есть теряет политический голос группировка ЛНР зачем-то,
да? Почему-то, да, и постоянно говорят ДНР об этом всем, комментируют. Вот интересный момент. Пушилин демонстративно поблагодарил Владимира Путина за участие в нормандском формате, а именно по его инициативам по улучшению гуманитарной ситуации на Донбассе. И говорил о том, что вот благодаря Путину может увеличиться количество КПВВ на линии разграничения, что поможет людям. Если уж так быть справедливым об этом говорить, то как раз-таки вопрос улучшения КПВВ еще давно был вынесен украинской стороной в трехстороннюю контактную группу в Минске, постоянно обсуждался. Более того, в Золотом, где недавно состоялось разведение сил на небольшом участке, давным-давно уже готов с украинской стороны КПВВ, который не могут запустить только потому, что со стороны группировки, территории подконтрольной группировки ДНР, во-первых, не готовы ни инженерные сооружения, нет ответной реакции на запуск этого КПВВ.
От себя добавлю еще, что в очередях стоят в основном со стороны вот этих группировок ДНР и ЛНР, в отличие от украинской стороны, вот там многочасовые очереди, потому что, ну вот там не пускают почему-то проверять.
Да, вообще, если оценивать то, как относятся в так называемых информационных ресурсах группировки ДНР к прошедшему саммиту, то говорят о том, что это перезапуск мирного процесса, но при этом, что свойственно, критикуют Украину за то, что у Украины есть там какие-то позиции, на которые она не идет на встречу Российской Федерации, в том числе и в вопросе границы. А новое вот это вот предложение Владимира Зеленского, которым он приехал и в Париж, и о котором он говорил, говорил еще при подготовке к саммиту о том, что, возможно, стоило бы в трехстороннюю контактную группу на переговорах ввести представителей Донбасса, которые не являются представителями группировок ДНР, ЛНР, то Пушилин, комментируя это в эфире российского телевидения, вот сегодняшний выпуск программы «60 минут» на «Россия-1», сказал, что это Зеленский так шутит, потому что есть представители Донбасса, это он и представитель Луганской Народной Республики Пасечник. Про Минск тоже много говорят о том, что Минск, ну, они вторят именно позиции Путина, который он тоже озвучил на брифинге после встречи в Нормандии. Путин сказал, что Минские соглашения изменять нельзя и ни на одну букву там от них отступать нельзя. Ну и, естественно, об этом вторят в группировках ДНР и ЛНР. Интересный момент о том, что было заявлено о возможности до конца года обмена удерживаемыми лицами, как тем, которые удерживаются на территории ОРДЛО, на тех, кто удерживается на территории Украины. И так называемая омбудсмен группировки ДНР Морозова заявил, Дарья Морозова заявила о том, что есть список, который уже передавали украинской стороне со стороны группировки ДНР, и со стороны Украины группировки ДНР могут передать 88 человек. Это впервые появилась такая цифра в ответ на то, как украинская сторона заявляла о 72 людях, то есть те, кого может группировка ДНР, 88 этих человек, потребовать на обмен. Есть единственное заявление какое-то там вот более-менее, которое появилось, это так называемый депутат Верховного Совета ЛНР, это вот со стороны ЛНР единственное заявление есть, Вячеслав Светлов некий, который заявил о том, что Зеленский участвовал в нормандской четверке встрече для галочки. Ну, как бы они это все объясняют тем, что украинская сторона не идет ни на какие уступки в переговорах с Россией и обвиняют украинскую сторону в этом всем. Единственное, последнее вот такое интересное замечание, я так посмотрел, кто более-менее со стороны сторонников русской весны, но оппозиционной к официальной политике Кремля. Вот, например, Игорь Стрелков, известный как Гиркин, да, написал о том, что Путин, ну, об этом многие говорили, кто следил за ходом саммита, Путин не очень хорошо выглядит. И вот Гиркин написал о том, что, впрочем, есть еще вариант с мумией и мавзолеем, куда можно переместить Путина, потому что выглядит он не очень-то респектабельно.
Саша, такой общий вопрос. Ты сидишь на этих пабликах, вот следишь за этими месседжами группировок ДНР, ЛНР. Мы видим, что группировка ЛНР сохраняет молчание, тоже это интересно, да. Но вот в целом, как отличается тональность или месседжи вот этих вот группировок от российского нарратива? В чем различие? Более агрессивные, более размытая позиция.
Со стороны вот группировок ЛНР и ДНР, особенно во время подготовки саммита, ощущалось такое желание спровоцировать украинскую сторону. Вот опять же, если вспоминать об вот этом законе о государственной границе или, например, о пересечении линии соприкосновения буквально за несколько дней до начала саммита, разведывательно-диверсионной группы, о которой, ну, писали в СМИ, со стороны группировки ДНР. Зачем? Чем это делается и как, ну, так сложно давать оценки, можем только предполагать о том, что есть две позиции. С одной стороны, в самих группировках ЛНР и ДНР довольно настороженно относятся к возможности решения каких-то договоренностей в нормандском формате над их головой, да, потому что тот же самый Пушилин и Пасечник в случае каких-то разрешений политического разрешения конфликта станут не нужны как лидеры этих образований. А с другой стороны, Владимир Путин всегда может ссылаться на то, что вот есть какая-то якобы самостоятельная политика ДНР, ЛНР, на которую он влиять не может, и вот Киев пускай с ними договаривается. Мы со своей стороны делаем все для достижения мира.
Ну вот пусть наши слушатели сами делают вывод о том, является ли вот голос Пушилина и Пасечника и СМИ российских гибридных сил на Донбассе голосом жителей Донбасса. С гостем нашей студии был Александр Демченко. Мы говорили о том, как отреагировали сепаратистские СМИ и СМИ России на результаты вчерашнего нормандского саммита.
Словарь. Гибридная война.
это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Чем стала для людей, посещающих города отдельных районов Донецкой и Луганской областей, линия соприкосновения? Об этом в письме радио «Донбасс Реалии» рассуждает житель оккупированной территории Луганской области. Он ездит домой через территорию в подконтрольную ДНР. Там проще пересекать блокпосты. И таким образом сначала проходит одну псевдограницу, а потом другую. Мы озвучили для вас его рассказ.
Куда едете? Откуда? Что вы делаете? Как часто пересекаете границу? Набор стандартных вопросов, которые слышит каждый при пересечении таможни, как украинской, так и ДНР. Единственная разница, которая чувствуется, когда выезжаешь за нулевой украинский блокпост, это то, что теперь твоя жизнь может висеть буквально на волоске. От похода в подвал с людьми в военной форме до обвинения в так называемом шпионаже. Перед въездом в Горловку на пункт пропуска ДНР водитель автобуса раздает бумажки, где нужно указать свои данные, а также номер и имей телефона. Некоторые люди в возрасте 40-50 лет начинают возмущаться, мол, как так? В одной республике живем, зачем им это? Другие молча выводят ручкой цифры и вкладывают в паспорт. Мне повезло больше. Имея под рукой второй телефон, которым я почти не пользуюсь, включаю его и переписываю, имея этого телефона. Почему? Потому что страшно. Потому что за любую фотографию, песню или странное сообщение меня могут вежливо взять под руки и увезти в подвал или изолятор. Потому что гарантий моих прав и свобод здесь нет никаких. И пускай при въезде в родной город висит огромный баннер со словами «Мы сражаемся за каждый город, за каждый дом, за каждого жителя республики», но на деле я вижу, как здесь сражается за кого-то, кто бы дал больше 500 рублей, чтобы проехать быстрее через блокпост или в магазине в очереди за очередную бутылку алкоголя, после которой 3 часа дня за рулем машины эти же люди собьют жителя республики, в кавычках, который уступил им очередь в магазине. Перед глазами все еще мое государство, но уже не моя страна. Государство живет разделенным на два мира уже 6-й год. И возникает вопрос, где государство, когда около 300 человек находится в изоляторах и подвалах ЛДНР? Где государство, когда твои права и свободы ограничиваются порогом твоей квартиры? Где государство, когда гражданин другой страны осуждает у тебя дома людей на 15 лет лишения свободы? Государство молчит. Конечно, с развитием технологии можно сказать, что тот, кто хочет услышать, услышит. Но что делать тем, кому закрывают уши, обматывают черной лентой глаза и сажают на приоткрытую яму, как на пороховую бочку, акцентируя внимание на любви к семье, недостаче денег в кошельке и том, кто ты вообще такой, ты ничего не решаешь, сиди и молчи. И вот они сидят и молчат, впитывая как губка пропаганду, высокие цены, низкие зарплаты и жуткие бытовые условия. Почему это мое государство, но не моя страна? Потому что пора бы принять тот факт, что еще долго я не увижу в своем родном городе родной украинский флаг. Еще долго я буду видеть гривны лишь в обменных пунктах. Еще долго я буду наблюдать, как люди в моем городе, которые, казалось бы, еще вчера так рьяно выходили на митинги, защищая якобы свой дом и свою семью, уже сегодня не имеют на это права. А если и выйдут, то дальше, ближайшие лесополосы, они не уедут. Даже если выйду с флагом России брата, но против ЛДНР. Но даже сейчас, когда я вижу со своего балкона, как танки с флагами ЛДНР едут в сторону Донецка, а люди ругаются из-за бутылки крепкого, надежда не умирает, потому что живы те, кто улыбается мне и наливает горячий чай при въезде на пункт пропуска Майорск. Надежда не умирает, когда журналисты за 1000 километров откликаются на твою незначительную просьбу о помощи. Надежда не умирает, когда замечаешь в столбах родной флаг, просвечивающий сквозь краску. И когда читаешь детские письма с разных точек планеты солдатам в госпитале.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
А Обмен пленными всех на всех до Нового года. Развести силы и средства еще в трех точках вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Разрешить миссии ОБСЕ наблюдать за всем Донбассом в формате 24/7 и встретиться через 4 месяца в марте 2020 года. Долгожданная вчерашняя нормандская встреча закончилась тем, что стороны, похоже, решили взять паузу на 4 месяца. Зачем? Об этом и не только мы поговорим с нашим гостем. Это эксперт-международник, исполнительный директор Центра глобалистики «Стратегия 21» Виталий Мартынюк. Виталий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Обращаясь к нашим слушателям, друзья, с вашей точки зрения, кто виноват в том, что вчера не удалось договориться, особенно будем рады голосу с оккупированных территорий, что вам было видно, что вы поняли, наш номер 0800 300 403 со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, звонки бесплатные со стационарных и мобильных телефонов, также ваши реплики, вопросы ждем на канале Радио Свобода в Ютьюбе, где прямая видеотрансляция нашего разговора, и в Фейсбуке Донбасс Реалии, там тоже есть стрим нашего эфира. Итак, Виталий, есть ли у вас такое впечатление, что взяли некую паузу, да, на 4 месяца? Если взяли эту паузу, то на что рассчитывают вот два лидера, Владимир Зеленский и Владимир Путин?
Ну, если сравнить с трехлетним периодом от предыдущей встречи в нормандском формате на высшем уровне, то это абсолютно незначительная пауза. Вы говорите слово «пауза» из-за того, что не было никаких более-менее конкретных договоренностей по непосредственному урегулированию конфликта.
По крайней мере, озвученных.
Да, озвученных, по крайней мере, озвученных. Конечно же, многое осталось за кадром, хотелось бы знать все, но в силу понятных причин мы все не можем знать. Мы можем знать только то, что вышло в публичное информационное поле. Но эта пауза тоже заполнена. И она заполнена достаточно важными шагами. Первым из них, как уже сказали, это обмен всех на всех. Здесь очень важно, вот как всех включат. Потому что действительно нужно, чтобы были не какие-то избранные военнослужащие Украины, граждане Украины, которые попали в плен, а именно действительно всех. Вот насколько мы можем рассчитывать, что на оккупированных территориях покажут нам всех?
Ну вот прозвучала цифра 88 человек, якобы передавали представители так называемый омбудсмен группировки ДНР Украине. Вот звучит такая цифра. Пока еще официальной реакции от Украины мы не слышали на эту цифру.
Эта цифра занижена, ну, как минимум в 3 раза. Потому что, насколько я помню, цифры, озвученные Службой безопасности Украины, это более 220 человек.
На территории оккупированного Донбасса.
Да, да, именно там. Денисова, омбудсмен по правам человека, она тоже озвучивала более 200 человек. То есть, эта цифра явно занижена, и вот здесь вот поэтому и возникает этот вопрос, сколько это будет всех. Потому что вернуть нужно действительно всех украинцев, которые попали в плен, которые находятся в подвалах, в тюрьмах и так далее. Кроме этого, пауза будет заполнена очередным прекращением огня до Нового года.
21-м.
Да,
если верить подсчетам Владимира Зеленского, это не мои подсчеты. Да.
Действительно. И важно, чтобы это прекращение огня сработало. Для этого действительно нужно, чтобы специальная мониторинговая миссия могла контролировать 24/7, могла контролировать все участки, но для этого у нее сейчас нет мандата. То есть мандат нужно будет немножко подкорректировать. И у нее нет столько сил и средств, чтобы охватить всю линию соприкосновения, всю линию фронта.
Кстати, поэтому это должно решение ОБСЕ важно принимать, да, об изменении мандата этой мониторинговой миссии?
Сейчас, да, мониторинговая миссия ограничивается именно тем, что днем она работает. Там вопрос же в том, не только в какое время суток она должна работать, но и в том, что было достигнуто соглашение, чтобы увеличить численность мониторинговой миссии, потому что понятно, что если днем и ночью сейчас не хватает наблюдателей, а если перевести в круглосуточный режим, то здесь нужно организовывать какие-то смены, которые будут работать кто-то днем, кто-то ночью, кто-то вот.
Кстати, вот спрашивает наш слушатель на Ютьюбе, насколько я понимаю, ОБСЕ не надорвется такую территорию огромную контролировать? Это же действительно нужна очень большая миссия, чтобы, ну, дойти до границы. Насколько я понимаю, об этом шла речь, да, до Украины-российской границы 24/7. Это сколько людей-то? Несколько тысяч людей, наверное,
невозможно проконтролировать каждый квадратный километр оккупированной территории. Даже очень сложно миссии проконтролировать каждый километр линии соприкосновения. Для этого они используют технические средства. Для этого вдоль линии соприкосновения ставят мачты с камерами.
Но это физически возможно.
Для этого используют дроны. Но их подход... Насколько я знаю, такое, что они контролируют наиболее опасные участки, наиболее такие вот активные участки, им дают приоритет, работают также там, где, возможно, может возникнуть какая-то напряженность или нарушение режима прекращения огня. То есть они отдают этому приоритет. То есть, в принципе, ну, на мой взгляд, невозможно полностью проконтролировать.
0800 300 403, номер прямого эфира. Напомню, друзья, с вашей точки зрения, кто виноват в том, что вчера не удалось договориться? Виталий, неоднократно Владимир Путин последовательно твердил о том, что готов встречаться, вот, в частности, на этом нормандском саммите, только если есть о чем договариваться. Получается, смысл, в частности, Владимир Путин, если он последовательный, да, мы видим, что какой бы он ни был политик, он все-таки последовательный политик, да, то есть он придерживается в основном тех позиций, которые он озвучил, по крайней мере, публично. Он видит смысл встречаться в марте 2020 года? Если да, то на что он рассчитывает?
Вы знаете, первый вопрос я сам себе поставил, почему Путин вообще согласился на встречу на высшем уровне в нормандском формате. Тут нужно проводить достаточно глубокие исследования, потому что мы не знаем ситуации, полной ситуации внутри Российской Федерации. Потери России, связанных, первое, с санкциями, второе, с международной изоляцией, третье, с проведением войны, потому что война – это, ну, достаточно... потребляемые финансы действия любого государства, а тем более, если она находится в активной фазе. Также нужно поддерживать оккупированный Крым, нужно поддерживать оккупированные части Луганской и Донецкой области. Это все большие расходы из бюджета, плюс падение по сравнению с 2014 годом цен на нефть, на газ и, ну, другие издержки. Мы действительно не знаем полной картины, в каком состоянии находится финансово-экономическая система Российской Федерации. Возможно, это его подтолкнуло, и это, если оно в плохом состоянии, подтолкнет его к следующей встрече. То есть ему важно снять санкции. Ему важно разблокировать многие проекты, например, освоение нефтегазовых полей на севере Российской Федерации.
Для этого технологии нужны западные.
Да, заблокированные технологии. Ему важно вывести, легализировать аннексию Крыма, на чем он настаивает. И хотя вот на этой встрече в нормандском формате Крым был за скобками, я думаю, в первую очередь тут была заинтересована Российская Федерация, и при молчаливом согласии Германии и Франции, то в дальнейшем Путин может и поставить такое условие, что давайте мы решим все на Донбассе, но Крым вынесем, признаем его аннексию. Этот вопрос тоже не исключен, он может быть поставлен в последующем.
То есть он может рассчитывать на то, что созреют, допустим, или Владимир Зеленский, или западные лидеры к такому уровню разговора через 4 месяца? А что ему должно вот, ну, вот дает надежду на то, чтобы вот на это рассчитывать, как вы думаете? Если вот сейчас уже прошло сколько лет после аннексии Крыма, его 4 месяца, он хочет опять встретиться, да, готов опять встретиться и обсуждать дальше мир на Донбассе, хотя, как мы видим, у него тоже были определенные свои красные линии, да, в частности, вопрос границы.
А рассчитывает он на уступки, опираясь на очень простые вещи, которые произошли с начала 2019 года. Здесь стоит вспомнить, в первую очередь, возвращение российской делегации в парламентскую ассамблею Совета Европы. Здесь нужно вспомнить его встречу с Макроном накануне саммита Большой Семерки. Здесь нужно вспомнить то, что Германия продавливает окончание реализации проекта «Газовый поток».
И уже будет понятно, да, к тому времени, 2. Да, будет или не будет этот проект,
да,
запущен,
да,
в следующем году.
Да, да, здесь нужно также смотреть на уступки, на которые пошел Киев для того, чтобы получить эту встречу в нормандском формате. Это и формула Штайнмайера, это и разведение и так дальше. и готовность переголосовать закон об особом статусе ОРДЛО. Поэтому Путин, да, и здесь и заявление самого Макрона, что Россия не является врагом, что с Россией нужно вести диалог и так далее. То есть он таких сигналов получил достаточно много для того, чтобы поднять ставки и продолжать, ну, отстаивать свою позицию и добиваться намеченной цели.
То есть рассчитывая на то, что продавит свою позицию со временем. Поменяется немножко ситуация, хотя конкретных сигналов у него пока нет, но вот рассчитывает на это, скорее всего.
Я думаю, что он рассчитывает. По крайней мере, если проект «Новороссия» не удастся реализовать, мы на это очень надеемся. Надеемся, что все-таки он был похоронен в 2014 году. То он, конечно же, надеется хотя бы сохранить свое влияние над ныне оккупированными территориями Донбасса в дальнейшем, чтобы через них влиять на всю Украину. Потому что конечная цель – это все-таки Украина как сателлит Российской Федерации.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Мы говорим с экспертом-международником Виталием Мартынюком, на что рассчитывают Зеленский и Путин, взяв своеобразную паузу до марта следующего года, до следующей встречи в нормандском формате, где они договорились встретиться. Давайте послушаем самого Владимира Путина. Вот как он ответил на вопрос моей коллеги Насти Станкова из Громадского о том, почему же для него так принципиален вопрос контроля над границей с оккупированным Донбассом. Вот что ответил президент России.
Мы действительно, у нас позиции с Владимиром Александровичем здесь не совпадают. Нашу позицию очень легко понять. Мы за то, чтобы выполнялись Минские соглашения. В Минских соглашениях, возьмите, пожалуйста, и прочитайте, что там написано. Там написано, что Украина берет, начинает устанавливать контроль на этой территории, на этом участке границы, на следующий день после выборов. Ну, там так написано. И окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур. Ну, там так написано. Зачем вскрывать Минские соглашения? И их снова заново переписывать. Там каждый пункт увязан между собой. Если мы вскроем один пункт, начнется переписывание других. И мы вообще потеряем все. И создадим ситуацию, при которой вообще ничего не сможем делать.
Ну вот так там написано, говорит Владимир Путин. Виталий, вот для кого это аргумент? Вот даже было интересно за мимикой наблюдать, да, Владимира Зеленского, в частности, он говорит, ну вот, вы слышите, да? Ну вот, по сути, занимается буквоедством Владимир Путин, да, говорит, вот так там написано. Хотя вот Настя Станкова спрашивает, ну почему так это принципиально, если действительно только этот вопрос контроля над границей упирается весь мир на Донбассе? Путин отвечает, там так написано. Кого-то это может убедить с вашей точки зрения?
Я думаю, что это направлено на убеждение граждан Российской Федерации в первую очередь. Но вот этот вот прием Путин использует уже не первый раз. То есть он показывает всем, ну возьмите, прочитайте, это его фраза, возьмите, посмотрите. То есть это уже замечалось за ними раньше. Этим он показывает, как будто вот я знаю, я читал, а вы вот тут такой вопрос задаете, и вы ничего даже не смогли прочитать. То есть фактически у него ответа, ну, такого вразумительного не было.
Это не ответ, да, это по сути не ответ. Он говорит, давайте пересмотрим эти Минские соглашения, а вы говорите, что ориентируется на россиян. На что он хочет показать россиянам? Вот как миротворец он себе не показывает таким образом. Он говорит, так написано, ну пересмотрите, да, если так написано, если ты действительно хочешь мира на Донбассе.
Я думаю, что он показывает гражданам Российской Федерации то, что он придерживается буквы закона. Потому что, ну, мы знаем ситуацию в Российской Федерации, мы знаем коррупцию, мы знаем нарушение прав человека. И вот так вот, даже вот в этом моменте он хочет показать, что все-таки он...
Закон
превыше всего, верховенство права и так дальше. Хотя на практике это абсолютно разные вещи.
Вот интересно, как реагируют на это россияне, работает ли это на них, да? Потому что он, наверное, пытается же примерить на себя вот лавры миротворца на Донбассе, но вот такие подобные фразы, они, наверное, снимают эти лавры, и в частности, из... в глазах россиян. Как думаете, это работает на россиян?
Если взять миротворца, то здесь идет немножко другая риторика. Все-таки придерживается линии «нас там нет». И вот в ситуации нормандского формата Россия, по сути, выступает стороной конфликта. потому что переговоры между Украиной и Россией при посредничестве Франции и Германии, как представителей Европейского Союза. Но Путину нужно показать, что Россия не является стороной конфликта. И даже вот в выводах, которые согласовали стороны, которые огласила французская сторона, там написано «конфликт в Украине». Это, я подразумеваю, тоже было требование российской стороны, чтобы именно так записать, не российско-украинский конфликт, даже не конфликт на Донбассе, потому что Донбасс это что-то вот, да, это часть Украины и России, а именно конфликт в Украине. То есть Путин здесь хочет показать, что да, мы приехали на эту встречу, но мы в этом конфликте не участвуем, мы можем повлиять, поэтому мы здесь. Вот это вот опасность для нас, для Украины.
Давайте к нашему разговору подключим политического психолога Светлану Чунихину. Она с нами по телефону. Светлана, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Светлана, очень люди следили, обсуждали мимику, движение и позы ног после переговоров, да? Хотели догадаться о том, что же на самом деле на уме вот у лидеров стран Нормандской четверки, есть ли какие-то определенные тайные договоренности? Вы как психолог, что вы увидели после этих переговоров?
Ну, по ногам и по движению ног вряд ли можно узнать, есть ли действительно тайные какие-то договоренности. Вот. Скорее, можно было бы уловить общий настрой нервозности или спокойствия участников, но мы видели, что, в общем, было скорее неспокойно, да, вот. Если говорить по тому, что мы увидели на итоговой пресс-конференции. Вот. Я бы хотела сказать, я лично обратила больше внимания на то, как все участники встречи выстраивали статусы относительно друг относительно друга, да, кто был самый влиятельный, вот, а кто был менее влиятельный. Да. И мы увидели, что, конечно, Владимир Зеленский, при всем при том, что он держался достаточно уверенно, при том, что он сумел проявить вот то, что психологи называют ассертивность, то есть способность продвигать свою собственную позицию вне зависимости от внешнего давления. Но, тем не менее, мы увидели, что другие участники встречи демонстрировали, подчеркивали его менее высокий, как бы менее равный статус по отношению к всем остальным прочим.
Каким образом, Светлана?
Это проявляется по-разному. В прикосновениях, вот, в том, насколько тебя чаще касаются, да, насколько к тебе прикасаются чаще, насколько тебя чаще похлопывают, насколько пропускают ли тебя вперед перед собой в двери, то есть тот, кого пропускают вперед, тот более низкого статуса. И очень характерная была рассадка в самом начале, когда участники Нормандской встречи только-только вышли к публике, да, и сделали какие-то стартовые заявления. Зеленского посадили спиной к камерам, да, а Путина посадили лицом. То есть было понятно, что для Зеленского это совершенно невыгодная позиция. Вот. И к действующим лицом, да, инициативным человеком воспринимается тот, чье лицо видно. Вот. Тот, кто обращен лицом, да, тот, кто спиной находится в менее выигрышной позиции.
Светлана, еще такой вопрос. Вот мы сейчас послушали цитату Владимира Путина. Когда он говорил об этой границе, у Владимира Зеленского вот на лице была очень такая яркая мимика, я не знаю, это горечь, наверное, да, вот он разводил руками, показывал журналистам, что вот так отвечает Владимир Путин. С вашей точки зрения, вот это искренняя или наигранная реакция Владимира Зеленского? Вот если судить по лицу, по его поведению, какие выводы мог Владимир Зеленский сделать из общения с Владимиром Путиным?
Ну, дело в том, что Зеленский сразу обозначил резкое расхождение позиций между ним и российским президентом именно в этом вопросе. Как бы он из этого не делал из этого секрет. И я думаю, что его мимическая реакция как раз была направлена на то, чтобы еще более подчеркнуть драматизм расхождения позиций. Вот я бы так сказала. То есть это ничего такого бессознательного там, или какой-то утечки, какой-то информации, которую он бы хотел скрыть, я бы здесь не вижу. То есть эту позицию заявили, обозначили оба президента, что все упирается в вопрос контроля границ.
Светлана, еще хотел вас спросить, вы уже сказали об этом, что активно обхаживали Владимира Путина, да, вот все, хозяин, в частности, саммита, Эммануэль Макрон. Это делается специально или это делается вот так случайно, потому что вот действительно он считается главным актором, да, вот этой вот встречи?
На таких саммитах случайного очень мало, все наоборот тщательно просчитано. И я думаю, что все-таки главным действующим лицом на этом саммите был скорее Владимир Путин. Хотя Владимир Зеленский, при том, что он новичок, при том, что для него это был первый такой сложный саммит, да, первые такие самые сложные переговоры, вот, он проявил стойкость, способность придерживаться своей позиции, хотя другие участники встречи ему всячески, ну, не то чтобы мешали, но не способствовали, да, не устроили ему этой теплой ванны, вот, не делали никаких поблажек.
Спасибо большое, это был политический психолог Светлана Чунихина, 0800-300-403, номер прямого эфира. С вашей точки зрения, почему вчера не удалось договориться на нормандской встрече, кто в этом виноват? Есть один слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Вот я точно не знаю, на что вот Зеленский рассчитывал, но вот я хотел бы озвучить, вот что я бы хотел и что Москва хочет от нас, и что бы вообще самое реальное, что должен сделать Зеленский. Вот смотрите, я бы хотел для начала прекращения огня, обмен пленными, затем вывод российских войск, затем международные и украинские суды над военными преступниками и коллаборантами, и также Российская Федерация должна компенсировать людям и государству Украина за разграбленные Донбасс и Крым, за всю собственность. И вот что теперь, что хочет Москва от нас? Вот это также известно из этих Минских соглашений, там все написано. Это выборы на Донбассе, которые должны легализировать власть промосковских террористов. Второе, это амнистия военным преступникам и коллаборантам. И третье, это внесение в Конституцию Украины особого статуса для Донбасса, что означает отдельную армию на Донбассе, то есть закон об ОРДЛО, он означает, что российские войска никогда никуда не уйдут с Донбасса, потому что он будет всегда контролироваться промосковскими террористами, и это будет записано у нас в Конституции. И вот третье, что я хотел сказать, это что вот самое реальное, что вот Зеленский должен сделать. Он должен был сделать, договориться только об одном. Это прекращение огня, но не сдав при этом национальные интересы. Спасибо.
Спасибо большое. Виталий, два вопроса к вам. Удастся ли, с вашей точки зрения, сейчас добиться этого прекращения огня, о котором договорились сейчас на самом деле? Вы говорите о том, что Владимиру Путину это может быть выгодно, да, вот сейчас искать какого-то мира, показывать дальнейшие сигналы, затягивать Владимира Зеленского в вот этот мирный процесс, да. И второй вопрос, вот о чем говорит поведение хозяина саммита Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель, которые вот активно обхаживали Владимира Путина. По словам психолога, именно Владимир Путин был главным, ну, судя по поведению, действующим лицом на этом саммите, то есть они пытались каким-то образом повлиять на его позицию, получается.
Да, безусловно, потому что Зеленский продемонстрировал желание договариваться. Он это сделал накануне саммита, потому что выполнил условия, которые выдвигались для его проведения. Поэтому очень важно было добиться от Путина, чтобы он был готов вести переговоры и идти на определенные договоренности. Хотя я особых договоренностей с его стороны-то не увидел. Ведь обмен всех на всех, это было уже раньше договорено. Это раньше было не выполнено.
То есть не получилось у Меркель и Макрона повлиять?
Я считаю, что нет. Единственное, чего удалось добиться, это восстановить нормандский формат. Если будет произведен обмен всех на всех, действительный вот всех на всех, да, это будет очень большой позитив. Но это будет важным шагом. Нужно было сделать это требованием с нашей стороны перед проведением нормандского саммита. Нужно было выдвигать это требование и по отношению к другим переговорам с Российской Федерацией, в том числе и по газовым переговорам, потому что если Россия не выполняет то, что было достигнуто, то как можно доверять каким-то новым другим договоренностям с Российской Федерацией. Что касается прекращения огня, ну, говорится, поживем, увидим, но их уже действительно было очень много, и они всегда нарушались российскими и пророссийскими военными боевиками. И поэтому очень важно, чтобы был какой-то механизм гарантирования прекращения огня.
Кстати, об этом ничего сказано не было, да? Вот каким образом будут контролировать это прекращение огня?
Рассчитывается на то, что вот как раз расширенные функции специальной мониторинговой миссии, они будут контролировать прекращение огня, и в том числе в ночное время, но для этого нужно время. Я далек от мысли, что миссия за оставшиеся до конца года несколько недель сможет резко увеличить свой состав, техническую оснащенность для того, чтобы это выполнять. Для того, чтобы контролировать прекращение огня вдоль сотен километров линии соприкосновения, необходимо должна иметь, ну, фактически наблюдателей вдоль всей этой линии. Если мы даже поставим одного наблюдателя на 1 километр, ну, тогда остальная территория просто останется вне контроля специальной мониторинговой миссии. То есть это абсолютно нереально. Как гарантировать, вот это остается вопросом.
Что немаловажно, в миссии, да, в ее полномочиях прописан протокол безопасности, наверное, потому они в ночное время и не патрулировали, потому что считали, что это опасно. Да? Сейчас должны измениться условия, наверное, для того, чтобы они всю ночь могли ходить по этой территории, да, и не факт, что миссия ОБСЕ на это согласится еще. Вполне возможно.
Но если миссия будет прописана, то наблюдателям некуда будет деваться, они должны будут выполнять свои обязанности. Но опять же, кто выступает действительно гарантом безопасности? Потому что россияне утверждают, нас там нет. Они говорят, что это все на местах, в так называемых ЛНР-ДНР, хотя мы прекрасно понимаем, что даже те так называемые милиции – это армейские корпуса вооруженных сил Российской Федерации, которые включают местных наемников, числа местных жителей. То есть Россия отказывается от этого, значит, что она отказывается выполнять достигнутые соглашения. Или они как-то будут влиять из Москвы? Ну, что значит влиять? Это уже всему миру известно, что это прямое управление.
Давайте к нашему разговору еще подключим Олега Рыбачука, эксперта-международника. Он по телефону с нами. Олег, здравствуйте.
Добрый вечер.
Олег, к вам только один вопрос. Вот сейчас, с вашей точки зрения, почему Владимир Путин не пошел ни на какие уступки, по сути, да, вот вчера во время Нормандского саммита, и тем не менее согласился встретиться через 4 месяца? На что он рассчитывает?
Ну, Владимир Путин проверял Зеленского на слабо. Меня он откровенно разочаровал предсказуемостью своих позиций, которые он так, как, ну, как забальзамированный зомби, повторял на пресс-конференции с таким усталым видом. Там ничего нового не было. Что у Владимира Путина не сработало, он не ощущал себя в команде 3 против одного Зеленского, где было много таких опасений, что так произойдет.
А он рассчитывал, да, наверное, Олег?
Тогда, понимаете, нас же к этому готовили. Вся эта пропагандистская машина вела к тому, что, слушайте, уже не те времена, от Украины все устали, нужно снимать санкции, Зеленский неопытный. Тут Путин будет очень жестким, нас же пугали его непримиримой позиции, а вышло с точностью до наоборот. Зеленский и Украина почувствовали эту поддержку, начиная от времени о поддержке Международного валютного фонда, заканчивая позицией Меркель, которая считает, что нужно что нужно минские договоренности адаптировать к реалиям. И самое главное, невозможно, вот я как раз услышал там несколько предложений коллеги, которые сейчас у вас в студии, для любого европейского лидера западного невозможно принять формулу, что выборы могут проводиться на территории страны, границу которой она не контролирует, в присутствии там всем понятных боевиков, разорванной границы, и что граница будет и соответствующий вопрос безопасности будет становиться после того, как выборы пройдут.
Но для Путина это не странно, как мы слышали, да? Он именно на этом и настаивает.
Да, но дело в том, что это абсолютно неприемлемо для Европейского Союза. Такое положение Путина не позволяет реализовать его там хотелки. Ведь мечта Путина была ослабить, если не вообще снять санкции, уйти в позицию миротворца, заставить Киев разговаривать с боевиками один на один и изменить конституцию, о чем он говорил, сделать Украину федерализацию. Ну, все эти вещи мы уже знали много, ну, несколько лет назад. Но такая позиция Путина не позволяет западным лидерам, даже если бы там кому-то хотелось, и бизнес там немецкий, с которым Путин встречался, мог требовать, реально ставить вопрос о снятии санкций. Такая позиция Путина не цивилизована. И через 4 месяца Путину доведется, опять, он не найдет союзников на Западе в своей формуле, что будем проводить выборы с разорванной границей. Он этого не найдет. И несколько вопросов. Ну, обмен пленными, я думаю, это произойдет, потому что и Путин хочет повесить себе какого-нибудь значок там добродетеля. И интенсивность обстрелов, раз. И самое главное, что Зеленский предложил и в Минске уже создавать отдельную группу, которая будет непосредственно заниматься поэтапным переходом контроля за границей. Это формула ОБСЕ, что наконец ОБСЕ перестала бояться ночи и будет проводить, я так надеюсь, круглосуточное наблюдение. Увеличится интенсивность наблюдения. Наблюдение, конечно же, покажет, что там двигается через границу. Вот все эти вещи Путину ничего хорошего
не сулят. Спасибо большое, Олег. У нас, к сожалению, заканчивается время. Благодарю за участие в нашем эфире эксперта-международника Олега Горбачука. Давайте напоследок слушателей еще одного послушаем. А, к сожалению, не дождались нас слушатели. Тогда я благодарю и Виталия Мартынюка, эксперта-международника, исполнительного директора Центра глобалистики и стратегии 21. Включалась также политический психолог Светлана Чунихина. Мы говорили о том, на что рассчитывают Владимир Зеленский и Владимир Путин, договорившись встретиться в марте следующего года на следующем нормандском саммите. Не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
По нашим данным, журналист «Радио Свобода» Станислав Асеев находится в незаконном плену у России в Донецке 942 дня. Это радио «Донбасс Реалии», сейчас полистаем свежую прессу.
Президент России Владимир Путин не может вернуть Украине Донбасс. Выход украинских сил на границу означает его политическое поражение. А на такие уступки он идти не собирается. Это утверждает журналист и военный эксперт Юрий Бутусов. По его мнению, у переговоров нет никакой перспективы. Уступки Украины невозможны, поскольку активная часть гражданского общества на них не согласится. Уступки России невозможны, поскольку Путин считает, что его игра против Украины результативна. Единственная достижимая цель – освобождение хотя бы части пленных и заложников, которых Путин использует как дополнительный рычаг давления на украинские власти. Хочется верить, что в присутствии посредников российский президент возьмет на себя обязательства по обмену, утверждает Бутусов. Убийство волонтера Артема Мирошниченко в Бахмуте является следствием преступного игнорирования властью гуманитарной политики на востоке Украины. Об этом пишет газета «День». Издание напоминает, что Артема избили 29 ноября за то, что он говорил на украинском языке в родном городе. Автор статьи Валентин Торба утверждает, что опасность быть носителем украинского языка на востоке Украины существует давно. Общение на украинском языке там часто означало, что ты националист. А к этому термину сразу привязывалась ассоциация с нацизмом. Кроме того, как отмечает автор, украинский язык конкретными пророссийскими силами искусственно культивировался на Донбассе как своего рода раздражитель. И это при том, что население региона на самом деле спокойно относилось к языку. В конце концов, политика ненависти ко всему украинскому под манипулятивным тезисом о дружбе народов стала инструментом оккупации, пишет газета. Подробнее в статье «Когда выросли зубы дракона». Что везут в нынешний Луганск из Украины? Практически все. Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». По ее словам, выгодно получить крупный заказ. Например, доставить партию обуви для сети обувных магазинов в Луганске. Или БАДы для фитнес-центра. Или косметику. Или заказы интернет-магазинов. Кстати, если вы думаете, что Украина не торгует с Ордло, то это не так. Попробуйте заказать в интернет-магазине какой-то дорогой товар и связаться напрямую с менеджером. Уточните, что есть заминка, вы из Луганска. И вы, по словам Кучер, услышите не просто подсказку, а конкретные телефоны переносчиков товара, на которых вас выведут. То есть высокие понятия патриотизма и идейности никак не ложатся на коммерческие интересы и планы продаж. При этом найдутся и те, кто скажет, что обходится всем, что возят из России, пишет блогер. Подробнее читайте в материале «Что несут из Украины в республику». Луганский дневник.
Откликнулись на просьбу власти построить оборонительные сооружения на Донбассе и четвертый год не могут получить деньги за работы. Такая история произошла с запорожским строительным предприятием. Долг государства перед ним более 6 миллионов гривен. Но несмотря на судебное решение, получить деньги не удается. Государственные институты не могут определиться, каким образом и кто должен погасить долг. Действительно ли все так, как говорят строители? И почему государство не платит? Расскажет Евгения Назарова.
Після демобілізації колишній військовий Дмитро ще 2 роки провів на Донбасі. Працював там на зведенні оборонних споруд, яке вела запорізька фірма «Комунтех».
Люди під обстрілами попадали. І ночі спали, дома тряслись, палатки тряслись. І техніка не витримувала, все ремонтувалося в полі.
Дмитро відповідав тоді за безпеку працівників підприємства, що вели роботи у притул до передової.
Ну, 17-го року, з кінця 16-го, мабуть, задовженість пішла зарплата, і, відповідно, річ состав став убувати, убувати, убувати. На даний момент тільки одні дзвінки слышні. Де зарплата?
Зараз ветеран повернувся на військову службу, тому воліє не афішувати своє прізвище. У вільний від служби час періодично приїздить до офісу «Комунтех», аби дізнатися, коли ж отримає оплату за виконану для держави роботу. У 2015 році Кабмін делегував облдержадміністрація функції зі зведення оборонних споруд на Донбасі. Фінансувалися ці роботи через спеціальну програму Міноборони. Запорізьке підприємство «Комунтех» долучилося до робіт на ділянці, за яку відповідала Запорізька ОДА в кінці 2015 року. Директор підприємства, ветеран війни на Донбасі Сергій Венедіктов пригадує, тоді відгукнулося без жодних вагань на прохання місцевої влади врятувати будівництво, адже попередній підрядник не впорався з роботою.
Наше підприємство пішло на зустріч держави за проханням Запорізької обласної державної адміністрації допомогти побудувати першу смугу оборони та в зв'язку з тимчасовою відсутністю фінансування побудувати ці оборонні споруди за власні кошти з обіцянками на протязі 3-4 місяців провести відповідні розрахунки після оформлення відповідного бюджетного фінансування.
У будівництво підприємства вклало власні обігові кошти, через що опинилося на грані банкрутства, каже голова фірми. Сергій Венедиктов демонструє постанову господарського суду міста Київ про примусове стягнення коштів Запорізької облдержадміністрації.
На підставі, що не було фінансування з програми будівництва у 2016 році, Державна казначейська служба відмовилась приймати акти виконаних робіт та здійснити оплату.
Наразі держава винна підприємству понад 6 мільйонів гривень. Сергій Венедиктов демонструє величезну папку паперів, листування з державними структурами різного рівня.
Всі документи на протязі майже вже 4 років ходять по колу. Ми звертаємось до Кабміну. Кабмін розписує на Запорізьку обласну державну адміністрацію, Мінекономрозвитку, Мінфін, Міноборони. Міністерство розписує листи на Запорізьку обласну державну адміністрацію. Запорізька обласна державна адміністрація відповідає, що згідно цієї програми вони не мають можливості зробити перерозподіл, бо головним розпорядником коштів по цієї програмі виступало Міністерство оборони.
У вересні цього ж року заступник голови облдержадміністрації Віктор Скопліков, коментуючи ситуацію журналістам телеканалу «Україна», також заявляв.
Денежне средство должно выделить государство в лице Министерства обороны. Когда оно выделит, эта задолженность будет погашена.
2 грудня Радіо Свобода відправила відповідний письмовий запит до Запорізької облдержадміністрації, Міноборони та Мінфіну. Радіо Свобода оприлюднить ці відповіді держустанови щодо ситуації, щойно отримає їх. Наразі ж ті, хто працював на передовій, вже не вірять в те, що держава поверне будівельній компанії кошти, і вони зможуть отримати свою зарплату, каже Дмитро.
Поняття тяжелого фінансового положення держави було, але не такої степені. Ожидалось, що воно все-таки якось рішиться з часом, але 3 роки – це вже не то, що срок.
Євгенія Назарова, Запоріжжя, для Донбас Реалії.
Це Радіо Донбас Реалії. Спасибо, що остаєтесь з нами. Сейчас моя колега Дар'я Куріна розкаже вам о свіжих новостях.
В зоне боевых действий на Донбассе 9 декабря погибли 3 украинских военных, сообщает штаб операции объединенных сил. Как говорится в сообщении, это произошло в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Погибшими были младший сержант Андрей Войтович, 90-го года рождения, младший сержант Виктор Прусский, 70-го года рождения, и старший солдат Сергей Сирота, 1997-го года рождения. По данным штаба, в течение минувших суток российские гибридные силы 7 раз нарушили режим прекращения огня. Президент России Владимир Путин пугает жителей оккупированного Донбасса массовой резней в случае возвращения контроля Украины над украинско-российском участке границы. Об этом он заявил, выступая на ежегодном заседании Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Говоря о вчерашней нормандской встрече, он прокомментировал, почему выступает против установления контроля Украины за неподконтрольным ныне участком границы. Украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Я представляю, что там начнется. Сребреница будет. Вот и все. Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссию с националистами, сказал Путин. Украинская сторона в рамках первого этапа обмена в формате «всех на всех» ожидает возвращения 77 украинцев, находящихся на оккупированных российскими гибридными силами территориях Донецкой и Луганской областей, сообщил агентство УНЯН председатель Украины в гуманитарной подгруппе Валерия Лутковская. По ее словам, процесс согласования списком на обмен продолжается. Ближайшее обсуждение вопроса обмена состоится 18 декабря, когда запланировано следующее заседание трехсторонней контрактной группы в Минске. Компания Google Украина обнародовала самые популярные поисковые запросы украинцев 2019 года. Среди топ-запросов года – «Игра престолов», Зеленский, Юлия Началова, Заворотнюк, результаты выборов, Децл, Чернобыль, дебаты Порошенко и Евровидение. В разделе «Персона» лидируют Владимир Зеленский, Анастасия Заворотнюк, Петр Порошенко, Маруф, Потап, Игорь Смешко, Игорь Коломойский, Билли Айлиш, Валерий Легасов и Алла Мазур. Кроме того, жители Украины ищут, что такое Томас, подагра, формула Штанмайера и почему падает доллар, почему умер Децл и почему умерла Юлия Началова. В России полиция снова задержала якутского шамана Александра Габышева. За 3 часа до этого правоохранители задержали одного из ближайших соратников шамана Евгения Ростокина. И по сообщениям украинского гидрометцентра, завтра, 11 декабря, на территории Донецкой и Луганской области пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем от 1 до 3 градусов тепла. Ночью температура опустится до минус 1 градуса.
Друзья, спасибо, что были с нами. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Дарья Курина. Ищите нас в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также проект «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь, связывайтесь с нами, предлагайте свои темы для разговора в студии. А пока что мы с вами прощаемся до завтра. Удачи!
Вы слушали «Донбасс Реалии».